«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня у нас будет такой формат, не совсем обычный, такого радиорассказа. Но рассказ будет живой, тем не менее. С нами сегодня Алексей Поборцев, журналист, руководитель отдела спецпроектов НТВ.
И, да, доброе утро.
Доброе утро. Алексей делает, я так понимаю, разные спецпроекты. В том числе Алексей готов рассказать нам удивительную историю о полковнике Юрии Шевченко. А называется ваш спецпроект, которому вы посвятили вот этому полковнику выпуск «Жизнь рассекреченного разведчика». И на самом деле, когда я вчера увидела Владимира Владимировича Путина, который возлагал цветы, и все причастные и непричастные отмечали 20 декабря, вчера, День работника органов безопасности Российской Федерации, я поняла, почему накануне КПРФ предлагали памятник Дзержинскому вернуть на Лубянку. Вот, и все это сложилось, и мы поэтому сегодня как бы мы завершаем, да, это празднование вот этим рассказом, потому что кто бы как ни относился, все равно очень интересны детали, подробности того, как действительно работали наши разведчики. Жизнь рассекреченного разведчика. Начинаем.
Да, дело в том, что это на самом-то деле документальное кино. Мы занимаемся документальными фильмами. И нам просто повезло. Этот фильм, это не просто про разведчиков, это про нелегалов, что бывает крайне редко. Их обычно рассекречивают тогда, когда уже либо они ничего не могут рассказать, ну, либо вообще, к сожалению, посмертно до них вот слава доходит. В данном случае мы до этого делали уже, кстати, анонсировали тоже на вашей радиостанции ровно год назад, другой фильм про Алексея Козлова, тоже разведчик-нелегал, который тогда, собственно говоря, смог воспрепятствовать ЮАР произвести ядерную...
Это мы с вами были, это мы с вами записывали эту программу.
Да. Вот, после этого это просто судьба, потому что после этого... раздался звонок и сказал ей: Алексей, а вот в этом году мы рассекречим, то есть вот в этом, в 2020-м, это где-то в феврале, рассекречим целую несколько человек. Среди них есть один, которого мы хотим тебе отдать на растерзание, в хорошем смысле слова. Это Юрий Шевченко. Это нелегал, который провел за границей больше 30 с лишним лет, который работал с первого раза, это у него была первая командировка в 69-м, а крайняя в 2001-м, плюс еще 10 лет на активной работе. Ну, конечно, про такого человека не снять просто было грех, потому что...
Сразу вопрос.
Угу.
Вам кто-то звонит? То есть там есть как это, допуски и временные интервалы? И вот сегодня год 20-й, значит, рассекречиваем тех, кто в 85-м, значит, закончил свое задание, так или
нет? Нет, там все не так. Дело в том, что год 20-й очень важный год для службы внешней разведки, для СВР, потому что вчерашний был праздник, он... Не только праздник там всех чекистов, не знаю кого, разведчиков. Это праздник столетия службы внешней разведки России. В этом году только было. И именно поэтому было принято решение рассекретить некоторую группу разведчиков, так скажем, досрочно. То есть до истечения каких-то там сроков или чего-то. А позвонил, конечно, пришел просто знакомый пресс-секретарь СВР, потому что перед этим мы делали то кино. Никаких особых связей с разведкой у меня, к сожалению, нет.
Да ладно вам.
Хотелось бы, наверное, попробовать.
Ну, ничего страшного. Хорошо, потом мне дадите телефон этого секретаря. Ну, давайте...
Иванова-то далеко.
Да, наверное, он в открытом
доступе. Они там все Ивановы.
Ага, да, и Петровы. Значит, давайте мы начнем вот эту историю. Вы успели сказать, что человек 30 лет провел за границей, причем все это время был нелегальным. То есть, а что такое легальный разведчик? Легальный – это когда ты дипломат.
Дело в том, сейчас я вам поясню. Дело в том, что фильм называется, да?
Да.
«Семь жизней полковника Шевченко».
«Семь жизней».
Это значит что? То есть, одну жизнь этот человек проживает здесь, ну, свою родную, в Советском Союзе, в России, да? А другие остальные – это его, так сказать, легенда, по которой он, как Штирлиц или как не знаю кто, живет там, как Абель, живет там, за границей. У него там своя жизнь. То есть, он там добивается всего, строит карьеру. И потом, когда он уже чего-то добился, он начинает приносить пользу своей родине. То есть работать и добывать ту информацию, которую обычными способами добыть невозможно. Это не те нелегальные... Вот, например, кто работает в посольстве, часто мы слышим, что там высылают разведчиков. Это не те совершенно люди. Это все-таки работа под прикрытием называется у них. А нелегалы – это кто, который действует совершенно один, автономным, то есть он выходит там на связь, но он живет той жизнью, той страны, в которую его направили.
Ну как Штирлиц?
У него своя легенда, и он вот поэтому он проживает несколько жизней, собственно говоря.
Так, и какой интервал у полковника Шевченко?
Дело в том, что вот вы прям задаете очень правильные профессиональные вопросы. Вот бывают нелегалы, которые как раньше были, то есть один раз их внедрили, они там живут себе в какой-нибудь Германии, условно говоря, ну или там в Испании в какой-нибудь, да, и ждут своего часа. Потом они достигают какого-то своего там пика по карьерной лестнице, достигают и оттуда работают, выдают информацию. Вот так Юрий Анатольевич проработал несколько лет, 3 или 4 года. А потом он стал нелегалом центра. То есть он выезжал в длительные командировки. То есть уже легенда была, уже работала. У него уже было свое имя другое, естественно, там за рубежом. Он был художником, архитектором, там, специалистом высокого класса. И он уже в этом качестве ездил по миру и решал различные задачи. Командировки были до года и даже больше. Он говорил, где что-нибудь рвануло, нас туда и посылали. Типа, привези то, не знаю что. Вот такая была работа. Но я бы начал вообще-то не с этого. Понимаете, вот я начал с того, что он был удивительный. Я, к сожалению, говорю в прошедшем времени, потому что, да, случилось несчастье совсем недавно, он скончался. Вот.
Это коронавирус его
доказал? Нет, это не коронавирус, это просто обычная болезнь. Он, кстати, к коронавирусу относился очень спокойно. Вот, но это так неожиданно случилось, скоропостижно, сразу после съемок. Вот,
а возраст вот какой у него был, когда вот
он снимали? До 82 чуть-чуть не дожил.
Понятно.
Но он был такой живой, такой, то, что называется, живчик, такой он очень обаятельный, легкий, на подъем человек, да. И когда он со своими этими всеми регалиями вошел там вот в институт мархи, он говорит, что говорит, все прям, блядь, ордена. Я говорю, ну возьмите самые главные. Там народ просто вот встал по струнке, как говорится, вот по стеночке, когда он туда заходил, потому что, ну, не только там была звезда, но еще там куча всего. Так вот, дело в том, что это был очень состоявшийся, профессионально одаренный человек. Он совершенно никогда не хотел поступать в эту разведку. Он вообще видел, как мы говорим, я видел Хрущева. Хрущев тогда в далеке его там детстве говорил, что вот у нас никакой внешней разведки нет, и разведчиков нет. Ну и нету, не надо. Он учился, закончил художественную школу номер 1 в Москве, 10 лет, и учился, между прочим, с таким великим впоследствии, можно так сказать, советским художником, как Анатолий Зверев. Он продается просто сейчас за баснословные деньги. Так вот, учителя, это были преподаватели школы Коровина, они говорили, что у нас есть только два таланта, вот Юрочка и Толечка, остальные это вот так. Ну, Юра выбрал себе другую профессию.
А художественная школа на Крымском валу, это номер один на Крымском валу, там сейчас можно заниматься,
рисовать? Нет, это не та, это детская другая художественная школа, сейчас называется детская художественная школа имени Серова, раньше это была на Стромынке она.
Да,
это известная очень московская школа такая.
И он планировал стать художником.
Дети ходят, да, туда там от нуля и да, до 10. Ну, в общем, короче говоря, до окончания школы. Он хотел быть художником, но потом вот судьба сыграла с ним такую штуку. Он ехал к бабушке вот, и проезжал через Сталинград разрушенный, через Волгоград разрушенный войной. И он увидел весь этот ужас, потому что там поезд проходит прямо вот через город. И он говорит, слушай, говорит, папа, а как называется вот человек, который, это 9 лет ребенку, как называется человек, который вот строит дома? Он говорит, архитектор. Все, говорит, я не буду рисовать, вот, я буду архитектором. И что вы думаете, как говорится? Он действительно после этого поступил в архитектурный институт московский, в Мархи, закончил его с отличием. Ему говорили, ему пророчили хорошее будущее, потому что он сейчас ездил на стажировку в Германию, выяснилось, что ему абсолютный слух. Он выучил там до конца, отшлифовал немецкий язык, как родной, французский тоже. Это все еще находясь тут, собственно говоря, еще на легальном положении. Да, открытый гражданин, обычный, советский, как говорится. Вот. И после этого ему говорят, ну, все, Юр, ты защитишь тут докторскую, там, возглавишь кафедру, все в порядке. И перед распределением подходит человек, в сером пиджачке, говорит, Юра, вы нужны родине в другом качестве. Он говорит, ну а что, вот вроде мне архитекторы не нужны, я вроде как. Нет, говорит, архитекторы нужны, но вот мы забираем вас в другую службу. Даем вам некоторое время подумать. Он говорит, а как же, ну у меня же жена есть, уже ребенок родился, первая девочка.
Так.
Он говорит, ничего, это, говорит, можно и с женой, ну, с ребенком не получится. И так получилось, что он согласился и поступил в 101-ю разведывательную школу.
А с ребенком не получится, я вот этот момент не поняла. В смысле,
с ребенком не получится выехать за границу на долгое залегание, скажем так.
А, все понятно.
С погружением, то есть то, что называется у них. Дело в том, что он поставил условие, что он будет работать только с женой. Они говорят, ну, по-другому мы не планировали. Жена, соответственно, тоже поступила в разведшколу, закончила эту разведшколу. У него получился финский язык, вообще так тоже интересно. А ребенок остался в Москве. И первое задание, это был далекий 69-й год, никакого задания не было. Он просто с мольбертом должен был попасть в Париж, Монматер, и вписаться в художественную жизнь тогдашней Франции. То есть он должен стать художником, рисовать там на улицах, в общем, связать связи с богемой, и никаких заданий не решать. Просто создать себе легенду, то есть легализовать ее. Ну, вот первые, как бы, там, полтора-два года, но это вот, ну, не знаю, сколько там точно времени, но это ушло.
Скажите, он говорил, что он откуда там, в этой французской
Он богиня? Говорил, это интересная история, у него была совершенно легенда, причем он ее знал наизусть, и он был в этом месте. Он говорил, что он выходец из бельгийского Конго, из французского Конго, он там действительно съездил в командировку. Он мог описать этот дом, где он якобы родился, своих родителей и все остальное прочее. Там была война, они потом погибли. Это, естественно, так часто делается. То есть он знал даже количество комнат и количество ступенек в этом доме. Он знал, где находится рядом церковь и там все остальное прочее. Он прекрасно, он знает отче наш наизусть, понятно, на немецком, на французском, вот на русском не знает. Так получилось, к сожалению. Вот. То есть он знал все считалки детские. То есть человек был подготовлен, как вам сказать, он не просто этот человек, который знает язык. Это нет. Это специалист, который как бы его влюбляли, когда готовили в эту страну, куда его собирались, так сказать, направить. И он знал всю историю и больше того быт. И вот эта командировка первая, она и должна была быть такой проверочной. То есть может ли человек там отдельно существовать, решать какие-то задачи? И вообще, в принципе, как он себя чувствует? Потому что это моральная нагрузка такая большая. Первая командировка была без супруги. Вот. Ну и, собственно говоря, у него все получилось. Он еще, кстати, когда поступал в разведшколу, там уже на последнем курсе перед ним выступал какой-то человек и говорит, желаю вам, товарищи разведчики, чтобы вы получили когда-нибудь информацию с грифом «Космик». «Космик» — это сверхсекретная информация по... Это сокращение... В общем, это натовская сверхсекретная информация, за разглашение которой человек несет персональную ответственность. Не каждый разведчик вот мог это получить. Он думал, ну, если я пожертвовал вот всем такой в гражданской жизни, я уж обязательно этот «Космик»-то когда-нибудь получу. Ну, путь до первого «Космика» у него там занял, наверное, лет 10-15. Потом была очень интересная история, да, у него все получилось во Франции, он стал французским гражданином, ну и немецким, там, в общем, это спорная, так сказать, вещь, я не буду говорить, потому что там параллельно было несколько историй. Уже у него были настоящие паспорта выданные там, у него уже появились контакты, жизнь наладилась, вот. И тут, конечно, надо было, может быть, точно он был художник, он был архитектор, и он изучал, реально изучал, у него есть работы там написанные, по которым, наверное, может быть, кто-нибудь даже сейчас учится, просто под другой фамилией они были изданы, работы влияния мавританского стиля на архитектуру Испании, Португалии и вообще вот этого континента, части Европы. Вот.
И... Он строил или...
Нет, он там не строил. Он изучал. Он потом, на следующей стадии, то есть на первой стадии это был просто художник. Потом он поступил там в архитектурное бюро, его не возглавил, но там работал, то есть одновременно был архитектором и художником, что позволяло ему прекрасно кататься по всем странам мира, то есть прикрытие отличное просто.
Откроют границы, и мы поедем и посмотрим. А вот это здание было построено при участии нашего, значит, Юрия.
Нет, нет, мы не можем так посмотреть, но вот где-то, понимаете, все равно это скрывается. Мы знаем только имя только советское, российское, да. Какие там были имена, мы не знаем. Это раз. Во-вторых, он рисовал действительно очень хорошие картины. Рисовал. Одну из них, кстати, мы просили во время фильма, чтобы он нам от начала до конца что-нибудь нарисовал.
Сделал?
Что же это он такое выберет? Сидели у него на даче, там такая дача такая, тоже такая своеобразная, наверху такая, как колокольня, знаете, пожарная. Это место, где вот поднимается художник. И
сам проектировал?
На весик, и там рисует, да, и смотрит. Нет, ну он проектировал он сам, дача точно. Uh-huh. Вместе с женой, жена же тоже архитектор, так что про нее отдельно можно рассказывать историю. Ну так вот, и он говорит, ребята, я вам сейчас выберу, мы уже с ним на «ты» были через какое-то время, я, говорит, вам сейчас выберу мою любимую Португалию. Я говорю, боже ты мой, у меня португальский язык первый, я сам, в общем-то, просто был военным переводчиком тогда. Говорю, и что же, какой район-то? Говорит, Порту. Вот выезжаете, там весна, маки цветут, и вот этот вид на долину реки, и поднимается вот эти казус де Порту, где вот эти бочки большие винные, где выращивают, где вот вино созревает. Я говорю, да, ну, но, говорит, бочки рисовать не будем, а вот домики, и это нарисуем. И он нарисовал эту картину, закончил, она потом уже так получилось, что, соответственно, его уже не было, уже супруга мне ее подарила, это было очень... Такой тут трогательный момент, да. Ну, а возвращаясь, так сказать, к тому, что он делал как разведчик, потому что это тоже интересно, да, ему удавалось практически все. Вот, то есть, через какое-то время он понял, что завербовать там можно было кого угодно и решать любые задачи. Например, как одна испанская вербовка, одна классическая, это он так называет свои, у него прям целая можно серия рассказов писать там, да, например, вот испанская вербовка, что это такое было? Была поставлена задача уже ближе к нашему времени, скажем так. Там останется ли там база НАТО в Испании, или она будет ликвидирована, как об этом пишут все газеты. Потому что база имела и имеет стратегическое значение, оттуда летали самолеты в разные места американские. Нам надо было знать, что с ней будет. Ну, что он? Взял мольберт, нашел место красивое в центре Мадрида, там, где ходит, и стал ждать публику, пока клюнет. Через какое-то время идут два клиента, полковник и майор, и три дамы с ними. Это натовские офицеры, американские, которые там прогуливались. Ну, скучно, они подходят. О, художник, рисуешь? Рисую. Ну, нарисуй там вот нам пейзаж, вот сколько это стоит, который у тебя? Он сразу им заготовленную фразу, very expensive show, очень дорого. Он говорит, а сколько? Да вот столько. А почему так дорого? А мой друг Пикассо дешевле велел не продавать. И все. Дальше, ну как же, я же из Франции, там все. Да. Дальше пошел разговор, они уже пошли потом. О, да-да, мы сейчас тут вот в кабачок идем, у нас вот, видишь, вот тут две девушки, вот составьте компанию. И, в общем, пошло-пошло. Он выдержал, 3 недели с ними ходил. Он проводил для них экскурсии. Говорит, ребята, ну что вы там сидите на своей базе? Вам же там скучно. Давайте, вот я специалист, я вот знаю, какие тут есть такие церкви. Испанский прекрасный. Вот там мавританские стили, тогда мавры были, приходили арабы, они там поставили. Да, тем... Он их возил. Естественно, каждая экскурсия заканчивалась, в общем, по-русски говоря, рестораном. Вот. И дружба, так сказать, завязывался. И
через секреты, чтобы не
Вот пили. Подождите, что произошло потом, знаете, что он сделал? Тут ведь главное выждать паузу, как говорится. Так. Он ничего от них не требовал. Так. Он ждал. Так. И это случилось. Потом они говорят, слушай, мы там, допустим, Мишель, да? Давайте, говорит, это самое, мы приглашаем тебя на базу НАТО. С нами поесть. Ну а как, говорит, вы будете? Ну вот так. Вот вы сядете, как это самое, полковник поедет в первой машине, а ты во второй. И мы там с тобой посидим, там поговорим, там расскажем, что нужно, покажем. Он говорит, ну зачем это поеду, мужики, это же секретно. А вдруг, говорит, я шпион? А вдруг я из КГБ? Он говорит, да что ты, не видел этих русских, что ли?
Все смеются, понятно.
Не похож. Да. Вот, да, и что получается?
Не может быть, конечно.
Да, не может быть такого. На самом деле он туда поехал, он говорит, ну, они его уговорили. Говорит, ты что, дурак, ты тут по $8 в бутылку покупаешь виски, а там у нас по 80 центов, поехали к нам. Ну, он говорит, ну, мужики, ну, это аргумент. Так, приехал туда, он, значит, с ними уже поговорил хорошо, все посмотрел, дальше просто это и говорит, ну, а вас же все хорошо, но ведь скоро же вас выгоняют, вся пресса испанская пишет о том, что вот уже вас сейчас выгонят. Он говорит, это что? Это был специальный слух. Мы остаемся. У нас тут вот недавно приезжал командующий НАТО в Европе Хейг, генерал. Он нам сказал, что у нас будем делать то-то. Наши зоны применения такие-то. Все, задача решена.
Это называется вербовка. Я все время почему-то думала, что вербовка – это когда ты на свою сторону как бы склоняешь и говоришь, я такой, ты открываешь все карты и говоришь, я офицер.
Нет, это уже совсем открыто. Знаешь, это как рыцарь, когда с забралом уже снимает, там идет, я иду на вас там, да, нет. Это же последняя стадия, когда раскрываются.
Это на самом деле, нет, это для меня новость, потому что я это слово вербовка именно воспринимала так, но оказывается, вербовка это просто, то есть не то, что просто, это сложно, да, но это доставание сложно, информации нужной. Вот что называется вербовка.
То есть он становится, Нет, ну то есть они используют своих людей в открытую и в темную, так сказать. В данном случае было использовано в темную, потому что этот человек представлялся, кем он там, архитектором и все такое прочее, и он до конца не раскрылся, естественно. Но смотрите, были случаи, когда я раскрывался, потому что он работал вообще везде.
Раскрывался? Вы сейчас расскажете.
То есть, начиная, вот нет континента, я говорю, где вы не были? Ну, говорит, вот в Антарктиде не был, говорит.
Ну, там, да, там, наверное, может и делать нечего пока. Смотрите, у нас есть Телеграм, у нас есть СМС. Народ нам пишет. Это вот то, что мы с вами год назад делали. Я в своем Телеграм-канале обязательно выложу ссылку на тот эфир. Это была, по-моему, программа «Хроники», если я не ошибаюсь.
Я не знаю, но это проще можно было посмотреть кино, то кино предыдущее, которое было.
И в кино мы посмотрим. И да, я ссылки постараюсь дать после эфира и на ту программу, и на эту. Смотрите, значит, ну а здесь у нас немножко другой формат. Здесь у нас есть участие слушателей, которые нам, по крайней мере, пишут. Вообще, технически можно и звонки принимать, но это, я думаю, под конец, может быть, несколько мы примем, потому что вы тут.
Конечно, лучше было бы все это делать из студии, но я понимаю, что это коронавирус.
Ну ладно, ладно, из студии, мы уже в таком этом самом режиме. Мне кажется, без потери качества у нас все происходит. СМС-портал у нас номер, ну, у нас все постоянно знают, а так я напомню, 925-88-88-94-8, наш телеграм-канал. Говорит МСК-бот латинскими буквами. В одно слово. Для тех, у кого есть Телеграм, несложно понять, как написать. Просто в поиске лупу нажимаете сверху, как будто бы ищете новый контакт. И пишите «Говорит МСК-бот». Увидите там нашу картинку, вот этот хэштег и так далее. Также можно подписаться на новостную ленту нашу Телеграм «Радио говорит МСК». В одно слово. Вот, и мне, нам пишут, вот, обратите внимание, что народ, кто пишет вот, во время вашего рассказа, что людей больше всего волнует. Давайте я зачитаю. Так, попросят вас передать Володарскому. Это у нас на выходных есть такой Володарский, который вот таким голосом в советское время озвучивал.
Да, он озвучил фильмы, да.
А, он у вас тоже. И вот, и, значит, просят вас еще к нему сходить выступить. Мы ему, наверное, предложим, если вы не против. Так, Фома Коняев пишет, он очень сильно против, он очень против спецслужб и против журналистов, и против власти, и против всего. Наталья, женщина, спрашивает, у кого, у него были еще дети, потому что вы сказали, вот первая девочка.
Я только начал рассказывать любовную лирику, так сказать, тут прервалось.
Сейчас у нас просто еще новости сейчас будут, мы слушаем и ждем, у нас же каждые там полчаса новости, самое главное событие на радиостанции новостной.
Да.
Сейчас они начнутся, поэтому я вот читаю сообщение. Как же они ребенка оставили? Спрашивают, где? Ну как, а у нас даже и не разведчики люди отдают совершенно спокойно.
Я вам расскажу после новостей, не оставили, потом еще второй ребеночек родился, я их видел, они счастливы. И самое главное, если кто хочет, все-таки, может быть, нужно сказать, что этот фильм выйдет сегодня в 23.40 на НТВ.
23.40. А потом...
Я тоже хочу сказать, что это должна же быть реклама.
То есть, конечно, конечно, творчество, тем более документальное кино. Скажите, а потом вы же, НТВ же имеет какие-то, куда-то оно выкладывает эти выпуски для тех, кто...
Конечно, это все, собственно говоря, в Ютьюбе везде все будет, это сразу,
везде
автоматом.
Везде все будет, все.
А называется фильм... Все посмотрят.
Называется фильм
«Жизнь». Фильм очень просто. Я ему сказал, говорю, давайте назовем 9. Он говорит, ну что ж, я кот, что ли? Он называет «Семь жизней полковника Шевченко».
А, «Семь жизней полковника Шевченко». Запомнили. Теперь я понял, каким должен быть памятник на Лубянке. Феликс Эдмундович инструктирует агента под кодовой кличкой «Оппозиционер». Так, это шутки.
Политика наша это вмешивается. Но все-таки нелегалы, они... Меньше всего имеет отношение вот ко всем этим политическим вещам.
Просто узнают информацию, вот их главное.
Они могут заниматься политической разведкой, военной, там, ну, не знаю, какой угодно разведкой. Но это люди, которые не знают, ну, как бы это сказать, они находятся там, работают абсолютно в отрыве. И вот эта сиюминутная политическая шумиха, она их как-то обходит стороной. Когда ты там 30 лет сидишь...
Вообще себе не представляю. Да, это на самом деле такой слом. Телега сломалась, спрашивает Евгений. Нет, телега работает, все работает. Просто у нас сегодня рассказчик очень интересный, и мы поэтому слушаем внимательно про то, как нелегал работал. Кстати, когда он завершил до новостей, скажите коротко, в каком году он вернулся полностью обратно? Это примерно
полностью,
когда?
Полностью, последняя длительная командировка, это 2001 год, а потом еще 10 лет работал здесь.
Ну да, но здесь это уже в целом.
Ну, он преподавал там, да, преподавал. Там помогал.
Смотрите, все, уходим на новости, после новостей возвращаемся.
Хар. Хороший вопрос.
И мы продолжаем. С нами Алексей Поборцев, журналист, руководитель отдела спецпроектов НТВ, то есть человек, который делает документальные фильмы. Самое, мне кажется, один из самых почетных видов занятий. Я не сидела, сложа руки во время новостей, я их внимательно слушала и одновременно к себе в телеграм-канал выложила ссылку на наш с вами предыдущий эфир про то, как СССР не допустил появления у ЮАР ядерного оружия. Ну, фактически.
И там тоже был нелегальный разведчик.
И там тоже было нелегально, да. Все это на кончиках пальцев, как говорится.
Который, к сожалению, попал в тюрьму, так тоже с ним бывает, когда его обменяли, была шпионская история по обмену, и все это был
вот, Алексей Козлов. Значит, ссылку можете узреть у меня в телеграм-канале, он называется «Оножко», просто русскими буквами «Оножко», пишите, все, и подписывайтесь. И заодно учимся пользоваться подкастами. Отсталые слои, которые не умеют, должны научиться срочно. Ждем сегодня в 23:40 до выхода фильма про 9 жизней... Не, не 9, 7.
Все-таки 7, давайте, 9 7. Это карта была.
7 жизней рассекреченного разведчика, да, или как там у нас...
7 жизней полковника Шевченко, так называется кино, все очень просто. Вот.
А мне продюсеры прислали тему...
Ну, это вам общая, так сказать, канва, а название фильма «7 жизней полковника Шевченко», легко запомнить. Он, кстати, сам сказал, что было 7, а не 9, хотя, говорит, их было больше.
Вот, значит, получается, что практически до начала 2000-х он работал там, за рубежом. Да. Это почти до 60 лет, я так понимаю, да? То есть все активно.
Да, даже больше.
Взрослую жизнь. Вот, и потом еще учил молодое поколение. Что пишут нам люди?
Я хотел, вот помните, там были, извините, там были вопросы вот про... От женщин, так сказать, как...
Да-да-да, что касается личной жизни, пожалуйста,
да, очень вот личная жизнь, она была замечательная. Дальше рассказываю, там в этом фильме жена тоже присутствует, естественно. И она уже рассказывает с ее слов, не называя, как зовут и что. Mm-hmm. Дело в том, говорит, ну, приходит обычно вечером после института и говорит, ну, знаешь, вот нам предложили вот то-то, то-то и то-то. Я тебе должен... Я сказал, что только могу с тобой. Он говорит, а как же, а Катенька, а как же вот ребенком? Ну что, говорит, привлечем бабушек. Так бывает, как в обычной профессии. Что, говорит, не справишься? Он говорит, ну, попробуем. Вместе они закончили разведшколу. И у них уже, опускаем это, чему они учились, у нее получился финский язык как основной. Тоже талантливая девушка была. Она тоже, между прочим, закончила тот же самый МАРХИ, тот же самый факультет. Так, совпадение такое. Архитектурный институт, я имею в виду, московский. И так вот, дальше все было по легенде. Одна-то свадьба у них была в Москве, а вторая, это же надо было все обставить, надо было, чтобы они познакомились. Значит, молодой художник из Франции приезжает рисовать натурные зарисовки, делать где? Ну, конечно, в Италии, там же самое. О. Угу. Конечно, это Рим. И вот они там встречаются с другой, она тоже интересуется архитектурой, там у них происходит, ну, по легенде, по жизни так произошло, второе, как бы романтическое знакомство. Потом она, значит, он в нее влюбляется, должен делать ей предложение, но она как вот
финка. Она откуда? Она финка.
Она финка. И, значит, она говорит, слушай, говорит, как не знаю, как тебя там зовут, имен-то не знаю годовых. Да. Вот, говорит, ну, я все хорошо, но я должна съездить вот в Финляндию, на свою родину там, значит, это сказать что-то. Ну, то есть совершенно все реальная жизнь, понимаете? Не как-то там все. Потом они должны были все-таки свадьбу, они решили делать в Дублине. Потому что там можно очень быстро расписаться и получить официальный документ и все такое прочее. Угу. Ну вот здесь случилось то, что случилось. Тут существуют разные версии, но я даю ту, которую, так сказать, которой владею. Уже обратно она направлялась в Париж к своему, так сказать, возлюбленному. И уже они встретились, но тут ее начали мучить мигрени. То есть жуткие головные боли. Угу. Понимаете, просто не выдержал человек такого, ну, давления, скажем так. Получилось, что она говорит, вот здесь чужая жизнь, страна такая, размеренная жизнь, все. А у тебя там вот там, как там Катенька, бабушка повязала ли ей там, у нее 1 сентября, галстучек там, я не знаю, как она там, вот, ну, не знаю, юбку.
Ну, ужас, понятно, понятно, все. Понятный ужас.
И, да, короче сейчас. Говоря, да. Получилось так, что ее отозвали. Отозвали в Москву.
Как она бы в Финляндию, осталась. С точки зрения...
Да, ну, через Финляндию, ну, как-то там так вывезли. Ну, я уж не знаю, это технология. Технологию никто не раскрывает, тем более я не знаю. Так вот, она оказалась в Москве, потом она еще какое-то время выполняла отдельные задания в Европе, и они там встречались. Вот это вот вообще. То есть она уже под другим именем, уже как немка. У нее уже второй язык тоже был немецкий. Второй, как родной, между прочим. И они, значит, встречались в разных местах. Вот в Швейцарии там. Он, например, звонит, говорит, я буду в таком-то отеле. И они приходят и встречаются. Ну, это просто романтика такая. Вот.
Да.
Так продолжалось еще 4 года. Он там разные задания выполнял. Пока у нее не родилась вторая дочка. Но со второй дочкой она уже осталась, соответственно, в Москве окончательно. А он продолжал уже выполнять вот такие длительные командировки по году, по полтора в разных странах. И чтобы понимать, насколько это разные страны и чем он там занимался, ну давайте вот, хотите вот такую экзотическую про Африку расскажу историю тоже.
Давайте, давайте.
Забавная. Значит, сидит он у себя, наш великий разведчик. Он действительно, кстати, великий, таких мало, это не преувеличение. В Лиссабоне. И ждет это. Португалия, столица там, это еще режим Салазара. То есть это уже точнее Каэтану. То есть это еще фашистское государство до революции 1974 года, чтобы понимали, какой период. Где-то год 1973. И приходит задание из центра. А не можете ли вы вылететь в Гвинею-Бисау? Куда? Гвинея-Бисау. Это одна из самых таких вот забитых, неинтересных, самых, ну, самое такое место, в общем, из всех португальских колоний в Африке, коих там было много, Ангола, Мозамбик, там еще острова Зеленого мыса, но это самая такая тухлая в прямом смысле этого слова. Там желтая лихорадка, болото, крокодил, ничего нет вообще.
Гвинея-Бисау.
Ну, да. Гвинея-Бисау.
Конакри, где столица.
Рядом, нет, это, они рядом, это другая, там несколько Гвиней в Африке. Гвинея-Бисау – это португальская Гвинея раньше называлась. Столица у нее, соответственно, Бисау.
Uh-huh.
Вот. И он думает, ну как сюда попасть-то? Ну вот, ну если центр ставит задачу, значит, надо как-то ее выполнять.
То есть это его творческое задание было?
Он сидит в Лиссабоне, да, вот на нелегальной работе, ждет какие-то задания. Там кого-то вербует, не знаю, что он там делает, но чем-то занимается. Тут приходит ему, вы должны срочно вылетать туда. А как? Это же фашистское государство, это было Португалия-то. Ну, это в прямом смысле этого слова, диктатура там была. И там же так ты не сунешься, не скажешь что-то, вот я хочу.
Значит, и гуманитарных нет миссий никаких.
Да, вообще никаких миссий нет, да. Ничего нет. И вот он пошел на прием, ему надо было попасть к министру по делам заморских территорий, был такой там человек. Оказалось, что у его друга, вот эта богемская высокая такая среда, бабушка, тоже была непростая бабушка, она служила каким-то там, не знаю кем, она была, в общем, в колонии другой, в Анголе. Каким-то занимала высокий чин. Потом она, соответственно, вернулась в Португалию. И, в общем, она была записана на прием к этому министру по делам заморских территорий. Просто повезло. И он говорит, вот, давайте, она вас представит, вы придете.
Я сейчас подумала, что, может быть, мы тоже не знаем, может быть, это тоже не тот человек, кто за себя выдает, это бабушка.
Не-не-не, ну это все нормально, тут все
это были... не имеет значения, если она помогла, то хорошо. Так, и вот они...
Да, за... она помогла, собственно, он попал к министру по делам заморских территорий и говорит, ну вот я вот такой бизнесмен, у меня уже было архитектурное бюро, вот я работаю так, у меня есть небольшие, но свои деньги, я хотел бы вложить во что-то такое. Я знаю, что у вас есть хорошие развитые колонии. Ангола и Мозамбик. Но я хочу быть первым и захватить всю страну. Поэтому я выбираю мой интерес в Гвинее-Бисау. Он говорит, да слушай, ну это же там кроме ореха и кашью ничего не выращивают. Ну это же полная дыра. Он говорит, нет, вот мне хочется. Ну, а поскольку была тогда уже в Португалии не очень хорошая финансовая ситуация, то любые вложения инвестиций иностранцев всегда приветствовались. Особенно французские. Ну, то есть так получилось. И, собственно говоря, ему говорит, ладно, хочешь, лети. Дают ему письмо, он садится в самолет и летит туда. Прежде чем он туда полетел, к нему набежали все его знакомые португальские. Говорят, там Матеуш, допустим. Ты летишь туда, а у нас там армия, у нас там солдаты. Даже португальская была колония, соответственно. Соответственно, там войска находятся, португальские. А у меня там брат служит, у меня там, не знаю, там сват какой-то. Ну, а ты письма передашь? Он говорит, конечно, передам. То есть, летя туда, уже в самолете, у него были набиты карманы этими письмами, то есть...
Адресами, контактами.
Для сбора военной информации, то есть, контакты были.
Да.
Представляешь? Ну, люди так работают. Прилетает он туда, его встречает единственный во всей этой провинции Мерседес. Потому что, ну как же, по протекции министра прилетел человек.
Да.
Он говорит, что вы хотите? Он говорит, ну вот мне нужно везде побывать, я хочу проанализировать то-то, 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 а в конце я составлю бизнес-план, и мы там все... Да. Ну и самое главное, в чем, собственно говоря, оказалась-то задача. Никто же этого не предполагал. Дело в том, что он там встретил сосланного генерала Спинола. Это такой известный человек, это был очень популярный в Португалии генерал, который был сослан за свои убеждения, которые сходились с диктаторскими убеждениями, скажем так. И он узнал, наш разведчик, что что-то, говорит, здесь не то. Все веселые письма читают, а потом говорит, вот, через 3-4 месяца нас здесь не будет, все закончится. Как закончится? Великая Португальская империя, куда она денется, куда она рухнет или что? Оказалось, что в Гвинее-Бисау генерал Спинола готовил военный переворот, точнее, готовил революцию, которая случилась в 1974 году. Они были в планах ввести туда движение капитанов, так называемые офицеры, которые должны были потом уйти от власти и передать власть демократически, ну, другим силам. Что и случилось. То есть он за 4 месяца точно знал, что в Португалии, в Лиссабоне будет военный переворот, и потом будет революция. Революция «Гвоздик». 25 апреля 1974 года. Все ровно таким образом и произошло. А командировка была в самую дыру, так сказать. То есть, самую, одну из таких мест, куда и африканисты-то не хотят летать, когда их туда посылают, мягко говоря.
До сих пор.
Вот. То есть, информацию важную можно получить не только находясь в штаб-квартире НАТО там или где-то рядом, а вот таким путем. То есть, по миру она тоже собирается.
Да, вот нам пишут, я чувствую, что у нас среди слушателей есть, может быть, даже и коллеги Юрия Шевченко,
ну,
потому что пишет через телеграм-канал, конспиративный телеграм-канал. Телеграм, знаете, не хранит на серверах данные, то есть они, в отличие от WhatsApp, стирают все. Ну, как будто бы, по крайней мере. А и Влад Старый пишет вот что. А ведь он работал и в соцстранах, тоже интересно. Вот так, и многоточие. Да. А скажите, а как можно... А в соцстранах, разве это не наш соцлагерь? Ну, понятно, там фрондирующее по отношению к советскому, наверное, всему всегда было настроение.
Нет, это уже было позже, он работал везде. Но дело в том, что все-таки, вообще-то, вот он получил несколько... Вот то, что мы с вами в начале передачи говорили, он несколько раз получил доступ к информации, которая была зашифрована грифом «Космик». Это... высший гриф секретности НАТО. И еще, чтобы понимали, о ком идет речь. Когда каждый разведчик, ну так мне рассказали, по крайней мере, когда возвращается, то вот эта вот вся вот секретная информация им собрана, она таки в делах таких вот собирается в папочке и там хранится. И там написано не хранить вечно эту дурость, а написано хранить всегда, так чтобы знали. И приблизительно по 29-30 страничек, это называется один том. Так вот, за время своей работы активной, таких томов мы без одного. 300. Вот у Шевченко было. То есть, какое количество информации он добывал. Он, например, вот была такая история, от которой это был вопрос войны и мира, в буквальном смысле слова. Но для этого нужно было информацию получать из первых рук уже в американских Соединенных Штатах. В то время Джордж Буш-старший был начальником ЦРУ. А смысл заключался в том, что у нас на южных границах Советского Союза случилась революция. Аятоллах Хомейни взорвал Иран. И что было делать, непонятно, потому что 65 или больше, по разным данным, американских граждан были захвачены в плен в посольстве. Вопрос. Как будут действовать Соединенные Штаты? Будет ли, надо ли нам туда перебрасывать дивизии на юг нашей страны? Потому что если там будет война, то, соответственно, если будет ответный... Ну, ответить могли по-разному. Так вот, Шевченко убедительнейшим образом доказал, просто он приносил те бумаги, которые, ну это, ну можно сказать, наверное, они еще до Буша не дошли. То есть от Буша они уже ушли, а до президента не дошли. Вот на этом этапе они перехватывались, читались, анализировались. Информация поступала сюда, в Москву. И мы точно совершенно, мы, я имею в виду руководство страны, знали точно, что ничего не будет, и что США никак не смогут ответить на Иран. И никакой переброски войск и всего остального, соответственно, не было.
Вот а как у него это получилось? Ну как это? То есть он вообще
вот как
везде...
это получилось, это об этом надо спрашивать, уже не знаю, кого надо спрашивать. Но как сказать, как получилось? То есть, опять же, вышел через силу разведчика нелегала. В чем? В контактах. Он смог установить такие контакты, которые позволяли выйти на такой высокий уровень. Некоторые из его контактов работали с ним, понимая, кем он является на самом деле. Но это за его карьеру случилось несколько раз всего.
А расскажите, ну как это может быть? Такая развиртуализация, да? Но
дело
в каких
том, что
случаях
я ты даже, понимаете, что во-первых, можешь... надо понимать, что он до конца жизни оставался разведчиком. Он никогда ничего лишнего, ни какому-то там журналисту, в том числе и мне, рассказывать не будет. Я знаю то, что было, и есть документальные рассекреченные вещи. То, что вот этот вот факт был, имел место, то, что он получил и добыл. А как он это там доставал? Ну, с испанцами он рассказал, потому что это был там еще там с португальцами рассказал. Ну, с американцами подробности.
Нет, а я поняла. Нет, ну конкретная операция, да, данных нет, но мне хочется понять, он вот в ходе ваших бесед, он. Вы спрашивали у него, а в какие моменты вот своей работы он понимал, что можно раскрыться? Вот вы сказали, что некоторые понимали.
Там, я его спрашивал, знаете, я его по-другому спрашивал. Раскрыться-то это да. Это, конечно, хороший вопрос. А ведь можно закрыться, в смысле, сесть в тюрьму. Потому что он все время ходил по лезвию, понимаете? То есть самое страшное оказалось это друзья. Mm-hmm. Друзья по школе, друзья по институту. Институт Мархи. Он, в нем учились иностранцы. И однажды действительно, когда работал со странах, не работал в тот момент в наших со странах, он там просто находился, так сказать, в режиме переброски из одной стороны в другую. Но это не важно. Так вот, в Чехии что произошло? Он идет по Праге. Староместская площадь. И вдруг, прямо во весь голос, во всю эту площадь, знакомый ему человек, который Франсишек, который учился здесь у нас в Москве, орет ему по-русски: «Юра, да как ты здесь? Да мы сейчас с тобой». Соответственно, Штирлиц никогда не был так близок к провалу, называется.
А внешность не менял серьезно, да?
Ну, какая внешность? Внешности фотографий никаких не было.
Ну, понятно. Нет, я к тому, что он не мог сделать вид, что вы ошиблись, я не Юра, я просто очень похож на Юру. Нет, такого не могло быть. А что он сделал? И что
же? Ну, да, почему? Он, собственно говоря, его взял, там быстренько схватил, говорит: «Ты знаешь, я, конечно, я с тобой спешусь, но вот я сейчас тут проездом, я иду вот на вокзал», у него конспиративная квартира рядом с вокзалом была, действительно. «Я вот сейчас, ты понимаешь, я, конечно, там, давай, оставь свой адрес, телефон, там, все».
А, ну бегу,
я просто
бегу,
очень,
бегу.
Я очень-очень бегу, быстрее. Убежал. И потом, как рассказал, говорит, часов 6 ходил по этой Праге, проверял, нет ли там холоста. Ведь если кто-нибудь бы вот услышал, что они по-русски говорили, а у него ни единой бумаги-то по-русски нет в карманах, вообще французский гражданин, ну, неважно, какой там, бельгийский, да, то, собственно говоря, вот, потом пришел туда, в свою квартиру, и, слава богу, хвостов не было.
А дети или... знали, которые здесь жили, росли, девочки?
Да, я спросил. Да? Вот, кстати, одна из дочерей, младшая дочь, она, видимо, это у них там, я не знаю, наследственная, что ли, семейная, как говорится. Она тоже вот в Мархи поступила и там работает.
Я говорю, дальше мы не знаем. Может быть, она еще куда-то поступила после Мархи.
Ну, дальше, слушай, зачем такие конспирологические истории? Это же... Ну, не знаю, на самом деле.
Только что целый час рассказывали. Да нет, ну понятно, да, там уже... А в действительности эти сотрудники СВР, это же служба внешней разведки, да, я правильно понимаю?
Конечно, это не то, что там... Никакого отношения к внутреннему не имеет нашим органам. Это внешнее совершенно, это другая история.
Нет, они просто везде же вербуют людей, предлагают, смотрят, тестируют. Некоторые не подходят даже на самом входе.
Ну, давайте я сначала отвечу на вопрос, расскажу про детей, а потом как их вербуют. Это тоже там все это в кино. Но есть на самом деле. Мы вот тщательно снимали.
В вашем
так
фильме,
вот,
да.
Дело в том, что я ее спрашиваю, это самое, ее Марьяна зовут. Ну, а Марьяна, вы когда узнали? Она говорит, ты знаешь, это я, говорит, узнала, что мы сидим там в Мархи, пьем чай все вместе. Я, говорит, узнала об этом уже когда была взрослая, где-то приблизительно там первый курс института или последний школьный год. Мама просто позвала, отозвала в сторону и сказала: ты знаешь, что вот наш... распространяться не стоит, но я думаю, ты уже взрослая девочка должна знать, что вот у тебя отец, он занимается, вот он разведчик, он едет там, все. И никакого шока она не испытала. Как бы вся информация, которая в ней была внутри к этому моменту, она просто подтвердилась. То есть он подумал: ага, почему-то мой папа говорит на нескольких языках, почему говорит лучше, чем любой преподаватель здесь. Почему-то у него бывают огромные-огромные длинные командировки длительные, там, вот полтора и там даже больше. Почему-то он любит смотреть 17 на весне, условно.
А вопрос. А как, а до этого они что говорили, кем папа работает, или ничего не говорили? Ну, здесь, на внутреннем
потреблении. Ничего не говорили, что он архитектор, он, это, он почему? Ничего не говорили, так это, собственно, не врали. Говорили, что он работает архитектором за рубежом и консультирует разные фирмы.
Все понятно, иностранный вполне консультант.
Себе, вполне понятно. Себе все совпадало, то есть, да.
Так, значит, сообщение последнее. Да, вот про что мы еще с вами. Последнее у нас.
Хотели, как их готовят и как отбирают.
Да, давайте, как их готовят, как поняли, что он, это он.
Нет, ну, собственно говоря, во-первых, отбирали, ну, и, наверное, сейчас отбирают, я не знаю, как самых талантливых, самых таких людей, которые уже, понимаете, эта школа, она уже, это же не после средней школы, это уже после института, когда уже видно, как человек себя проявляет. Это самый такой, начало пика карьеры, скажем так, это самое вот уже, когда человек начинает подниматься, самое вершине горы, он уже наполовину поднялся, вот где-то так. Ищут талантливых людей, которые обладают различными, прежде всего, конечно, должен быть дар к изучению языков. Это должно быть, ну, лучше всего, если абсолютно музыкальный слух, это сильно помогает. Но и другие там вещи. Потом, как там сказал один из бывших начальников этой разведшколы, 101-й, он сказал, что подбирает, разведчик должен быть коммуникабельный, очень средних параметров, то есть он не может быть таким большим, там, касаясь сажень в плечах, он может быть таким незаметным, небольшого такого, да, среднего роста, то есть чтобы он мог это не привлекать к себе внимание. Он должен быть чрезвычайно коммуникабельный, должен запоминать большие пласты информации, должен одновременно влюбиться в две родины, вот чтобы у него была любовь к своей родине, которая остается здесь, и к той, куда он поедет работать, чтобы он воспринимал их не как врагов, а как, ну, как среду обитания, в которой нужно добиться тоже больших успехов, но уже с другой фамилией и с другими совершенно данными. То есть это не всем дается. И те, кому не удается, они не становятся нелегальными разведчиками, не новыми. Они могут вот, там, работать при посольстве, там еще где-то. Ну, не хочу их обидеть никого. Вот. Но нелегалы это особая каста. Это уже... Это люди, которые иногда вот один такой разведчик в состоянии решить вот вопросы войны и мира там или еще что-то. Это, и они не обязательно будут связаны напрямую с нашей страной. Это может быть, допустим, Малайзия, как, ну, может быть, какая-нибудь Азия, еще что-то. Индия, в этих регионах он тоже работал. Просто это было более позднее. Могут быть какие-то националистические организации, в которые его тоже один раз внедряли, там его проверяли по полной программе. Потому что была возможность, что эта партия в одной из стран придет к власти. Она фактически пришла. Нужно было понимать, какие лидеры там стоят во главе этой партии. И это нашего разведчика проверяли всю его легенду, все такое прочее. До физического, так сказать, насилия дело не дошло, но моменты были такие суровые. Вот что такое нелегальный разведчик.
И сейчас они тоже, я думаю, есть, раз это такой ценный актив, исходя из того, ну, что...
Конечно, они есть у всех. Ну, собственно говоря, и у нас, и не у нас.
И наша главная задача – раскрыть такого, да, с нашей стороны раскрыть, а и наша задача, чтобы нашего не раскрыли, или он сам. Но там, ну, только понимаете, в его там, силах, кстати, получается.
Дело в том, что они действительно вот таких агентов, такого глубокого залегания, могут сдавать только предатели. А, кстати, если уж об этом зашла речь, вы знаете, я не буду, я в фильме специально не прописал вот эту часть так, это вот все другие эпизоды были прописаны так четко. Один эпизод... так скажем, пунктирно. То есть, кто сможет, тот догадается. Это было сделано умышленно. Дело в том, что в Москве он жил на улице, которая называлась Лазовский переулок. Так вот, за один день, в 85-м году, без каких-либо предварительных совещаний, там, согласований, эта улица стала называться улицей Константина Симонова. В доме, где жил наш разведчик, ну вот официально, сменился и сам номер дома, и поменялись за один день в Советском Союзе в двух домах, поменялись все телефонные номера. А когда он потом, через какое-то время, вернувшись из командировки, просто уже как обычный гражданин, с нашим паспортом, пошел к участковому, то участковый на него стал смотреть, как на привидение, чуть не потерял сознание. И ему говорит: Юрий Анатольевич, это обычный советский паспорт, здесь-то он был открытый.
15 секунд.
Получается, что вас нет. Я же сам подписывал на вас похоронку, вы скончались в 85-м году, как раз вот день этого переименования.
Эх, чего ж его не предупредили? Ну, понятно.
Тут получилось.
Хотели стереть память, потому что кто-то его узнал.
Что это все не случайно было, то есть это была операция по прикрытию. Кто-то, как потом выяснилось, случайно там карточка его куда-то попала не туда.
Алексей Поборцев, журналист, руководитель отдела спецпроектов НТВ. Сегодня вечером выходит на НТВ фильм в 23:40. Пожалуйста, смотрите. Как называется еще последний раз фильм?
«Семь жизней полковника Шевченко».
Все, всем спасибо. Это была Анастасия Аношко. Слушаем новости.